Все так ответили наши слушатели на мой вопрос, что же якобы сказал Янгус старушке, которая подбрасывала хворост в его костер в мае, нет, в июле 1415 года, 6 июля. Совершенно верно нам ответили, в основном правильно ответили люди, о святая простота или Санкта Симплицитас. И наши книги, книгу «Режим Перну», «Крестоносцы», издательство «Вечи», «Путеводитель по Праге», издательство «Вокруг света» и журнал «Про кино», пятый номер за май 2007 года, получают Жанна, чей телефон 135 начинается, Елена 207, Даша 495, Валя 947, Яна 272, Евгения 128, Анита 255, Николай 207, Елена 549 и еще одна Елена 554. О, святая простота.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Янгус начал произносить свои проповеди, сначала умеренные, затем все более и более яростные в Вифлеемской часовне, начиная с 401 года, и привлек к себе внимание и тех, и других, я бы сказал так.
Да, к нему сбегались толпы сочувствующих людей послушать, сочувственно послушать эти проповеди, а лидеры, главы церковных учреждений напрягались все более и более, что у них появился опасный, страшный враг. Но прежде чем понять, что же Игуса так толкнуло в такое вот пламя проповедничества, пламя, перерастающее в знамя, и что толкнуло церковь на такую бешеную борьбу с ним, я напомню, что сама католическая церковь в этот момент переживала очень острый кризис в XIV веке. Великая схизма, раскол, великий раскол, который случился в католической церкви. С 1378 по 1417 годы на папском престоле было не меньше двух пап. Как правило, один в Авиньоне, другой в Авиньон на юге Франции, другой в Риме, а случалось и три папы одновременно. И все они посылали проклятия друг другу, роняя авторитет католической церкви самым страшным образом. Надо сказать, что так подобный кризис уже был. Он был в X-XI веках, где-то накануне крестовых походов в Западной Европе. А время от времени это с церковной организацией должно было случаться. Потому что жизнь шла вперед, интеллектуальное состояние общества, пусть и медленно, но менялось. Реалии жизнь предлагала какие-то другие. К примеру, вот этот 15 век, это конец, закат Средневековья или осень, по выражению Йозефа Хёйзинги, осень Средневековья, выдвинул такие идеи, как национальная независимость, вот, пожалуйста, в Чехии, выдвинул такие идеи, как вообще рождение национального самосознания, выдвинул идеи того, что рождается индивидуальность, очень растворенная в Средневековье, и этот индивидуальный человек, отдельный, хочет что-то иметь свое мнение о своем общении с Богом. Уже где-то идеи Кальвина скоро родятся, и Лютера, о непосредственном общении личности с Богом. Они закопаны где-то уже в учении Виклифа, подхваченного Яном Гусом. То есть эти люди предшественники вот этой будущей реформации. А церковь в это время, как организация, как институция, не желает признавать возможность перемен. Такова ее миссия. Все навсегда, все стабильно, от великого Константина по сей день. Так где-то в 20 веке церковь стала проявлять гибкость неожиданную, католическая. Я в данном случае оставляю наш разговор в рамках той сферы, о которой мы говорим. Стала проявлять какие-то готовность за что-то попросить прощения общества, признать какие-то вещи, которые прежде не признавались.
В том числе и в отношении Яна Гуса, между прочим.
Но его они все-таки держат в очень нежелательных фигурах,
да, но,
по сей день.
Да, это правда, но папа Иоанн Павел II...
Да, он необычный папа.
Он, знаете, как он сказал, что церковь высказывает сожаление по поводу сожжения Яна Гуса. Да, сожаление.
Да. Но не святым, не великомученикам.
Не, куда?
Еретик. То есть вообще жечь нехорошо. Вот, так.
Сожаление.
Пожалуй, главное, что на этом фоне вот разгоревшегося кризиса, как и в X-XI веках, так и здесь, в XV, происходит то, что происходит в моменты кризиса крупных, мощных, многолетних институтов. У лидерства, у руля оказываются безнравственные фигуры. Фигуры антинравственные. Вот поздняя Римская империя. Демонстративный разврат поздних императоров. Империя гибнет, гниет, и наверху оказываются такие люди. Так и здесь. Прежний уклад католической церкви должен быть изменен и реформирован. И наверху оказываются недостойнейшие фигуры. Но достаточно сказать, что папа Иоанн 23, да, по призыву которого Гус отправится на суд в Констанц, а судьи кто? Он оказался бывшим пиратом, Бальтазаром Косса. Пират, развратник, преступник, отравитель. По-видимому, отравил своего предшественника. Правда, низложен был тем же собором чуть-чуть раньше, чем Ян Гус, и заточен в том же замке.
Но, тем не менее, был римским папой.
Но по его вызову туда отправился Гус. И, пожалуй, самое страшное, что сделал Гус в этот момент своего проповедничества пламенного, он вытащил на Божий свет спрятанную церковь, знаменитую историю так называемой папессы Иоанны. Папа Иоанн VII, который оказался женщиной в глубокой древности, давно. Но это было так спрятано, он об этом сказал, показав развращенность невозможную и сделав Вифлеемскую часовню местом, опасным для самых высоких иерархов церкви. А интеллектуальное сообщество реагирует по-своему. Церковь напряглась, готовится с ним расправиться, а он в 1409 году снова, еще раз, избран ректором университета. И тогда архиепископ пражский в 10 году, Збынек, наносит ответный удар, как он считает. Он выносит постановление о сожжении книг Виклифа и лично присутствует у этого костра. Они еще не решаются сказать, что надо сжечь Гуса, но это прообраз, этот костер – прообраз следующего костра. Архиепископ пражский присутствует лично, жгут книги Виклифа, все понимают, что виртуально, как мы скажем сегодня,
сигнал.
Жгут Гуса.
Нет, это сигнал.
Это сигнал.
Это сигнал.
Вацлав IV, как обычно, да, пошел на какой-то компромисс. Он приказал восстановить, возместить владельцам стоимость книг.
Фантастическая
разве
история.
У книг такая стоимость, великий господин император? Не такова стоимость книг. Гус высказался, что он против сожжения книг Виклифа. И тогда Вацлав, император, не ручаясь за то, что он его защитит, посоветовал Гусу покинуть Прагу. И он временно уехал из Праги, чтобы его в этот момент не схватили.
Вот это очень важная история, что император не был абсолютно всесилен. Даже будучи чехом, будучи императором Священной Римской империи, он не мог противостоять архиепископу пражскому, потому что за спиной архиепископа пражского целая Римская католическая церковь и папа.
Вся Римская католическая церковь как организация.
Ну, а бывшие пираты знали, как расправляться с противниками. Уж Бальтазар-то Косса.
И с своим предшественником, который он отравил.
Да. Поэтому,
это совершенно да,
преступник. Представьте себе картинку, да, император там через своих посланий говорит, уезжай, я тебя не смогу защитить.
Я не смогу тебя защитить.
И он уезжает.
Он уезжает. И в этот момент, в 1412 году, как бы продолжая борьбу с ним, не говоря об этом, архиепископ по его, опять, решению, Прага наводняется индульгенцией.
Вот важная история.
Это отпущение грехов, которое в этот момент церковь сделала как бы своим еще тоже способом привлечь людей. Тупо, корыстно, примитивно. Начали продавать отпущение греха не только совершенного, а впрок. Вот имеешь индульгенцию и пойди вместе с ней, соверши преступление. Пережить это Гус не может.
И мы тут напомним, что еще 20 лет тому назад он последние деньги потратил на индульгенцию для какие-то свои мелкие студенческие грешки.
Тем более глубоким и горьким было его разочарование и убеждение. Этого он вынести не мог. Ему объявляют отлучение от церкви. Он понимает, значит, он не защищен. С ним может случиться все, что угодно. Его жизнь в опасности. Но все-таки он только на время уезжает в Южную Чехию в это временное изгнание и возвращается снова в Прагу. Он не может уже отойти от того движения, в которое он включился.
А движение, вот в отличие от того, что было написано в наших школьных учебниках в советское время, она ведь охватывает все слои населения. Безусловно. И не только там бедных крестьян и бедных ремесленников, и даже не только купцов, которые не хотели там платить десятину.
Как всякая реформация,
рыцари, она бароны.
Привлекает всех. Да. И даже верхушка, включая императора, видит в этом прямую пользу. Например, ограничить богатство церкви,
да,
и это, за счет этого подкрепить свою казну. А все предшественники реформации, деятели реформации говорят, зачем церкви такие богатства. И Ян Гус, в конце концов, он ведь вписывается в более массовое проповедническое движение в стране в этот момент. В середине XIV века в Чехии проповедовал некто Конрад Вальдгаузен из Австрии. Что это был еще более пламенный человек, то есть была традиция проповедничества. Он так проповедовал против грехов церкви, что женщины прямо после его проповедей срывали с себя украшения, говорили, что позор быть богатыми, а читай дальше, и церкви позор. Юноши отказывались от мирских развлечений и привычек, которые морально можно осудить. Некоторые ростовщики возвращали деньги тем, у кого они их выдрали своим ремеслом. Некто Ян Милич тоже в Праге проповедовал. Результат. Некий квартал Венатки, который считался притоном разврата и был им, превратился в приют для раскаявшихся грешников под названием Малый Иерусалим. Человек по имени Иероним Пражский, вернейший соратник, ученик, последователь, друг Гуса, который погибнет из-за стремления помочь Гусу, тоже погибнет на костре. Николай из Дрездена против богатства церкви. Он очень просто, интересно, он в своих проповедях, как показывают источники, применял то, что мы говорим, вот наглядный материал, изобразительный материал. Он, например, показывал картину, рисующую въезд епископа в город. Пышные одеяния, шелка, лошади, дорогая карета. И картину, рисующую въезд Христа
в Иерусалим.
И говорит, а здесь комментарии не нужны. Вы просто смотрите, как далеко они отошли от истинной веры. Воистину это было так. В конце концов, мир идей Яна Гуса, вот сложившийся из этих предшественников, из собственных чувств, он вообще человек чувства, примерно сформировался так. Отказаться немедленно от догмата непогрешимости папы, мы же не слепые, если мы видим, каковы эти папы, их 2-3 человека сразу. А был такой догмат, папа непогрешим. Отказаться от буквального понимания таинства Евхаристии и причастия. Хлеб и вино в прямом смысле слова в кровь Христову не превращаются. Он, надо сказать, по такому случаю, вот этой крови Христовой подлинной, которая появляется время от времени, священники говорили, в такой-то церкви из иконы капают капельки и так далее. Он был назначен в одну комиссию проверить некое новое чудо в Чехии. Отправился, и как по-гусовски, до конца провел, можно сказать, анализы, привлек специалистов. Масло с ржавчиной. Разве такое могли простить этому человеку? Пламя костра к нему все приближалось и приближалось. Он был против продажи церковных должностей, против платы за отправление обрядов, против индульгенций, которыми наводнил Чехию вот этот преступник Иоанн 23-й, бывший пират, за будущие грехи и так далее, против поклонения реликвиям и веры в чудеса. Человек против. И вот всякое протестное движение, оно назревало в Чехии, оно назревало в Европе в целом в умах, а в Чехии еще и на национальной растущей почве, не могло не увидеть в этом человеке уже готовое знамя. Вот он весь человек-протест. Надо сказать, что вот он, живущий в эпоху гуманизма, и будучи очень образованным, очень интеллектуальным, все-таки гуманистом, на мой взгляд, никак назван быть не может.
Почему?
И причислен к этому движению, не в широком смысле
слова.
Просто гуманным человеком,
движение.
А к движению гуманистов. Он все-таки остается в рамках религиозных борений, и в этих рамках он проявляет страшную нетерпимость, граничащую с нарушением гуманного отношения к человеческому существу как таковому. Его пламенные призывы рано или поздно должны были вызвать какое-то вооруженное действие. Да и сам он допускал выражение Народ должен опоясаться мечом. Когда народу это предлагают, он рано или поздно обязательно опоясается. Это ясно. В Чехии случились погромы против священников, развратников священников. Всякий погром – это кошмар. В нем могут пострадать как виновные, так и невинные. И в конце концов это самосуд. Их ловили в квартирах их любовниц, этих развратных священников, топили в реке. Гус не возразил. Он мысленно опоясался мечом. Потом случились крупные, уже опасные для города непорядки, и тогда схватили трех лидеров, молодых, три юноши, два ремесленника и один студент. И тут Гус спохватился, потому что человек-то он, конечно, вот лично он, человек гуманный, только не принадлежал к движению гуманистов, он бросился их защитить, в ратушу побежал, рискуя. Сам фигура страшно подготовленная к тому, чтобы арестовать, казнить, пытать, заступился. Боясь его авторитета, авторитет был невиданным, ему ответили, да, мы их помилуем. Он просил просто помиловать, не то чтобы не наказывать, но не казнить. Обещали не казнить. Раньше, чем Гус, по-моему, дошел до своей Вифлеемской часовни, им отрубили головы. Это опять был вызов Гусу, предупреждение Гусу. Ян Гус, опомнись, тебя может ждать то же самое. И в сущности, не имея он такой удивительной личной стойкости и храбрости, которую он проявил в последние, можно сказать, месяцы своей жизни, доказав, что он кремень, многие другие люди убоялись бы. И никто им не судья, потому что ему просто показывают, посылают знаки того, что тебя должна ждать смерть, казнь. Прекрати, пока еще не покайся. Хотя бы прекрати, хотя бы перестань обличать, хотя бы успокойся, перестань произносить свои проповеди, хотя бы скажи, что папа непогрешим, ну хоть что-нибудь. Нет, этот человек как кристалл. Ну, что породило такого человека, прежде чем сказать, как завершится очень трагична его жизнь? Это, как мне кажется, время взывает к подобным лидерам, и они являются особенно харизматичные и такие выдающиеся люди там, где перекрещение разных чувств, страстей и противоречий сошлось очень ярко. Такой точкой оказалась Чехия. И как нарочно оказавшаяся, тоже не случайно, в самом центре Европы. Вот Виклиф там, на Британских островах...
Где-то там.
Да, в Туманном Альбионе. Верно-неверно его так называют, но называют. Виклиф, случившийся где-то там, такого общеевропейского резонанса и не мог получить. Гус – это геометрическая... фактически геометрический центр Европы, Прага. Затем будет Лютер, а это тоже центр Германии, Европы. Центр Европы, Западной Европы, по крайней мере, Германия, и это тоже будет глубоко не случайно, и потом уже...
Кальвин.
Да, тоже это центр. Все недалеко. Да. И потом уже это пламя не остановить. И вот в Чехии, где национальное попранное чувство соединяется с обычными, нормальными для этой эпохи тяготами массы простых людей, с рыцарством, которое утратило свои позиции вместе с уходящим средневековьем. И ему тоже плохо, оно тоже недовольно. Почему не так, как в былые времена? А потому что былых владений необъятных нету, обеднела рыцарская среда, майорат господствует. Вся земля достается старшему сыну, а средним младшим что делать? Наняться куда-то в регулярное войско пока некуда, регулярного войска нет, им тоже плохо. Короли не прочь получить часть церковных богатств, ибо они превзошли все мыслимые размеры, стали астрономическими. И вот когда сходятся столько всяких внутренних возбуждений, это выливается во что-то внешнее, очень страшное, очень опасная, чреватая и погромами, и кострами. Ну что ж сказать, Ян Гус, надо было молчать? Да нет. Его надо понять, принять, объяснить, ценить, что и сделало гуситское освободительное движение через 3 примерно года после его казни.
Но сначала Константский собор.
Но пусть случится Константский собор. Церковь потеряла терпение в моральной борьбе с Яном Гусом. И было принято решение вызвать его на суд. На юг Германии город Констанц или Констанц все произносят по-разному. Почему там собрался собор? Он был один из серии. Как и накануне крестовых походов, когда развернулось мощное клюнийское движение за чистоту нравов, духовенства, за очищение от скверны, так и здесь какая-то часть, лучшая часть, более здоровая часть иерархов католической церкви настаивала, что пора очиститься от этого раскола, от скверны, от разврата. Да, в сущности, пора сделать то, к чему призывает Ян Гус, только самим методами, скажем, внутренними и законными. И вот в этом городе на юге Германии собирается собор, где в повестке дня главные вопросы вовсе не Ян Гус, а реформы, преодоление раскола, низложение всех лжепап.
Их там 3 уже, по-моему.
Уже было 3 в этот момент, один из них, Иоанн 23-й. Объявить низложенными всех, провозгласить одного законного. И надо сказать, собору это удалось. Все-таки после этого уже папа был один в одном экземпляре. Не сразу авторитет, конечно, вернулся, но все-таки в одном экземпляре. То есть главное, девиз собора – проведение церковных реформ «in capite et membris» – в голове и членах. В голове – это прекратить множественность пап и их развратность, а в членах вот в это, в эту формулировку попадает и наш персонаж. 700 участников собора. Это грандиозное событие. Это для Средневековья совершенно, как сегодня, много-много тысяч людей. И его туда вызывают. Вызывает еще папа Иоанн 23. Ему не советуют. Друзья, ученики, а их много всегда у таких людей.
И даже новый император, да, брат Вацлава, посылает...
Сигизмунд в тот момент.
Да, присылает ему охрану, трех
он
дворян.
Он как раз советует.
Но присылает трех дворян на охрану.
Это ширма, видимо. Он как раз хотел, чтобы Гус там случился, все верно, но оформляет красиво, охраняю, дает охранную грамоту. Правда, в современной литературе, говорится, те, кто тщательно изучали, специалисты по Чехии, текст этой грамоты, ее скорее, вот у нас везде, включая учебники, писали охранная грамота коварного Сигизмунда. Скорее, это был то, что сегодня мы назвали бы паспортом. Там не было гарантии безопасности. Там была гарантия признания того, что этот человек имеет право пересекать границу, появиться в Германии, что он – это он. Да. В те времена, когда понятия паспорта еще не было, наличие такой идентификации было очень важно. Ни один настоящий друг ему не советует. Он едет. Почему? Что он сказал? Ну как, что Гус, он наивный такой ребенок. Нет, он 2 пункта. Первое. Я докажу. И до последней секунды он твердо верил. Как привык в Вифлеемской часовне, где собирались в основном сочувствующие ему люди, и на него смотрели доброжелательные глаза, они его слышали. Он думал, так же его услышат на соборе. Там он был окружен сотнями ненавидящих его людей. Они кричали, свистали, топали, не давали ему изложить свое учение.
Он солидные говорил, кардиналы.
Да, не просто
великие,
как хулиганы, как футбольные болельщики, потому что уж очень горячо, уж очень остро он их задел. И в сущности он был обречен с самого начала, его никто не выслушал, чем это вот некоторая наивность. И второе, как Джордано Бруно, на мой взгляд, этот человек кристалл, не только знамя, но и человек твердый кристалл, считал, что его казнь всколыхнет Чехию. Он мог в это верить. Он сохранял спокойствие все месяцы заточения, сурового, дикого. В одном из писем друзьям он написал: «Представьте себе, гусь еще не зажарен. Не могу представить такого уровня самообладания». И получил этот приговор. Прямо и в тюрьме ему сказали: «Отрекись, отменим». Прямо в костре, неподожженном, среди этих дров он стоит. Ему говорят: «Отрекись, сейчас отменим». Нет, Я знаю двух таких людей. Второй Бруно. Но Янгус – знамя, кристалл, высокое мужество и высокая нравственность.
Ну, святая простота, эти слова, которые Гус адресовал старушке, можно было бы адресовать ему самому.
Отчасти,
да. Наталья Басовская в программе «Все так».